Глава десятая. Повадки Квудла. По бесчисленным садам, террасам, беседкам и конюшням Айвивуда бродил пес, которого звали Квудл. Лорд Айвивуд не называл его Квудлом. Лорд Айвивуд не мог бы выговорить такого имени. Лорд Айвивуд не интересовался собаками. Конечно, он интересовался защитой собак, а еще больше интересовался собственным достоинством. Он никогда бы не допустил, чтобы в его доме дурно обращались с собакой. Более того, с крысой, более того, с человеком. Но с Квудлом не обращались дурно, с ним просто не общались, и Квудлу это не нравилось, ибо собаки ценят дружбу больше, чем доброту. Наверное, лорд Айвивуд продал бы его. Но посоветовался с экспертами, он всегда советовался с ними, когда чего-нибудь не понимал, а иногда и когда понимал, и пришел к выводу, что с точки зрения науки пес этой ценности не представляет, так как не отличается чистотой породы. Квудл был бультерьером, но бульдожье начало взяло в нем вверх, что понизило его стоимость и усилило хватку. Кроме того, Айвивуд смутно понял, что Квудл мог бы стать сторожевой собакой, если бы не имел склонности преследовать дичь, как пойнтер, а уж совсем постыдна его способность находить добычу в воде. Однако, по всей вероятности, лорд Айвивуд что-то спутал, ибо думал во время беседы о черном камне, которому поклоняются в Мекке, или о чем-нибудь подобном. Жертва столь странного сочетания достоинств лежала тем временем на солнышке, не являя ни одной из упомянутых черт, кроме незаурядного уродства. Но леди Джоан Бретт любила собак. Вся суть ее и немалая часть беды сводилась к тому, что естественное осталось в ней живым под слоем искусственного. Она ощущала издалека запах боярышника или моря, как чует собака запах обеда. Подобно многим аристократам, она могла принести цинизм к пригородам преисподней, она была такой же неверующей, как лорд Айвивуд, если не больше. При желании она умела выказать холодность и надменность, а великий дар светской усталости был у нее развит сильнее, чем у него. Но, несмотря на всю сложность и гордость, она отличалась от своего родственника, ибо ее простые чувства были живы, а у него мертвы. Для нее солнечный восход был еще восходом солнца, а не лампой, которую включил вышкаленный лакей. Для нее весна была временем года, а не частью светского сезона. Для нее петухи и куры были естественным придатком дома, а не птицами индийского происхождения, как доказал ей по энциклопедии лорд Айвивуд, ввезенными в Европу Александром Македонским. И собака была для нее собакой, а не одним из высших животных, или одним из низших животных, или существом, наделенным священной тайной жизни, которым, однако, можно надеть намордник, более того, над которым можно проводить опыты. Она знала, что о собаке заботится, как заботился о своих псах Абдул-Хамид, чью жизнь описывал лорд Айвивуд для серии «Прогрессивные правители». Квудл не вызывал ни умиления, она не стремилась его приручить. Но, проходя мимо, она погладила его против шерсти и назвала каким-то прозвищем, которое немедленно забыла. Слуга, приводивший в порядок газон, поднял голову. Он никогда не видел, чтобы Квудл так себя вел. Пес вскочил, встряхнулся и побежал перед дамой, ведя ее к железной лестнице, по которой она еще не поднималась. Наверное, именно тогда она обратила на него внимание, и он позабавил ее, как позабавил сначала торжественный турецкий пророк. Замысловатый гибрид сохранил бульдожьи ноги, и ей показалось, что сзади он похож на чванливого майора, направляющегося в клуб. Поднявшись за собакой по железной лестнице, она попала в анфиладу длинных комнат. Она знала, что крыло дома заброшено, даже заперто, так как напоминает Айвивудом о безумном предке, чей образ не способствует политической карьере. Сейчас ей показалось, что комнаты обновляют. В одной из них стояло ведро с звездкой, в другой была стремянка, в третий — карниз, в четвертой — гардины. Они одиноко висели в обшитой панелями зале, но поражали пышностью. По оранжево-золотому полю извивались пунцовые линии, наводившие на мысли о змеях, хотя у них не было ни глаз, ни рта. В следующей комнате этой бесконечной анфилады на голом полу стояла оттаманка, зеленая с серебром. Леди Джоан села на нее от усталости и из озорства, ибо ей припомнился рассказ, который она считала одним из самых смешных в мире. Некая дама, лишь отчасти посвященная в тайны теософии, сиживала на такой тахте и лишь потом узнала, что это махатма, распростертый в молитвенном экстазе. Она не надеялась, что сядет на махатму, но самая мысль рассмешила ее. Уж очень глупо выглядел бы тогда лорд Айвивуд. Нравится он ей или нет, она не знала, но знала твердо, что было бы приятно поставить его в дурацкое положение. Как только она опустилась на оттаманку, пес, семенивший за ней, уселся на ее подол. Через минуту-другую она встала, встал и пес, и пошла дальше по длинной анфиладе комнат, в которых люди, подобные Филиппу Айвивуду, забывают, что они только люди. Чем дальше она шла, тем наряднее все становилось. Очевидно, крыло это начали украшать с другого конца. Теперь она видела, что анфиладу завершают комнаты, похожие на дно калейдоскопа или на гнездо жар-птицы, или на застывший фейерверк. Из этого горнила красок к ней шел Айвивуд, черный фрак, и бледное лицо особенно четко выделялись на таком фоне, губы его шевелились, он говорил сам с собой, как многие ораторы, и ее он, кажется, не видел. Она же едва сдержала полуосознанный, бессмысленный крик. Он слепой! В следующий миг он приветствовал ее с учтивым удивлением и светской простотой, приличествующей случаю. И Джоан поняла, почему он показался ей менее зрячим и более бледным, чем обычно. Он нес на пальцы, как предки выносили соколов на руке, очень яркую птичку, живостью своей подчеркивавшую его отрешенную неподвижность. Джоан подумала, что не видывала существа с такой прелестной и гордой головкой. Дерзкий взгляд и задорный хохолок словно вызывали на бой 50 петухов. И Джоан не удивилась, что рядом с этим созданием сероватые волосы Филиппа и холодное его лицо напоминали о трупе. — Вы ни за что не угадаете, кто это, — сказал Айвивуд самым сердечным из доступных ему тонов. Вы слышали о нем сотни раз, но не знали, каков он. Это Бюль-Бюль. — Да что вы! — воскликнула Джоан. — Мне всегда казалось, что Бюль-Бюль вроде соловья. — Он что? — сказал Айвивуд. — Но это настоящий Бюль-Бюль, восточный? — Наверное, — отвечала Джоан, едва заметно улыбнувшись. Прямо на вождение. Все думала и думала про Далиаса Голсорси. Строгость его лица пристыдила ее, и она сказала, погладив птичку пальцем, — Какая славная! Четвероногому по имени Квудл это не понравилось. Как большинство собак, Квудл любил, чтобы люди молчали, и милостиво терпел их разговор друг с другом. Но мимолетное внимание к существу, ничуть не похожему на бультерьера, оскорбило его лучшие рыцарские чувства. Квудл глухо зарычал. Живое сердце подсказало Джоан нагнуться и погладить его. Потом она принялась восхищаться последней комнатой анфилады. Они дошли до конца, выложенной цветными и белыми плитками в восточном вкусе. Дальше, чуть выше, располагалась круглая комнатка внутри башенки, из которой были видны окрестности. Джоан, знавшая дом с детства, сразу увидела, что это новшество. Слева в углу последней комнаты зияла черная дыра, напоминавшая ей о чем-то позабытом. — Я помню, — сказала она, отвосхищавшись, — что отсюда вела лестница в огород или к старой часовне. Айвивуд серьезно кивнул. — Да, — отвечал он, — лестница эта вела к развалинам старинной часовни. Дело в том, что она вела в места, о которых я не хотел бы вспоминать. Скандал с туннелем вызвал в графстве дурные пересуды. Наверное, ваша матушка вам рассказывала. Хотя там только кусок сада и полоса земли до моря. Я приказал огородить это место, и оно заросло. Анфиладу я кончаю здесь по другой причине. Идите, посмотрите. Он повел ее в башенку. И Джоан, жаждавшая прекрасного, замерла от восторга. Пять легких азиатских окон глядели на бронзу, медь и пурпур осенних парков, на павлиньи, перья, море. Она не видела ни дома, ни человека, а ей казалось, что это не издавна знакомый берег, а новый невиданный пейзаж. — Вы пишете сонеты? — спросил Айвивуд с непривычным для него интересом. — Что приходит вам на память, когда вы смотрите в эти окна? — Я знаю, о чем вы говорите, — сказала Джоан, помолчав. — Прекрасные, грозные моря. — Да, — сказал он, — именно это я чувствовал. В краю волшебном фей. Они помолчали снова, а пес обнюхал круглую башенку. — Вот чего я хочу, — сказал Айвивуд тихо и взволнованно. — Здесь край дома, край света. Не ощущаете ли вы, что это самая суть восточного искусства? Такие цвета, как облака на рассвете, как острова блаженных. Знаете, — и он еще понизил голос, — тут я затерян и одинок, словно восточный путник, которого ищут люди. Когда я вижу, как лимонная эмаль переходит в белую, я чувствую, что я за тысячи миль от этих мест. — Вы правы, — сказала Джоан с удивлением, глядя на него. — И я это почувствовал. — Это искусство, — продолжал он, как во сне, — на крыльях зари уносит нас в открытое море. Говорят, в нем нет живых существ, но мы читаем его знаки, словно иероглифы восхода и заката, украшающие край Господних одежд. — Я никогда не слышала, чтобы вы так говорили. — сказала дама и снова погладила ярко-лиловые крылышки восточной птицы. — Этого Квудл не вынес. Ему не нравились ни башенка, ни восточное искусство. Но, заметив, что Джоан гладит соперника, он побежал в большие комнаты, заметил дыру, которую скоро должны были заделать плитками, выскочил на старую темную лестницу и поскакал по ступенькам. Лорд Айвивуд учтиво пересадил птичку на палец леди Джоан, подошел к открытому окну и посмотрел вниз. — Взгляните, — сказал он, — не выражает ли все это то, что чувствуем мы оба? Не сказочный ли это дом, повисший на краю света? И он показал на карниз, где висела пустая клетка, красиво сплетенная из меди и другого оранжевого металла. Это лучше всего. — воскликнула леди Джоан. — Как будто ты в тысячи и одной ночи. Тут башня огромных джинов, высокая, до луны, и заколдованный принц в золотой клетке, которая висит на звезде. Что-то произошло в ее туманном, но чутком подсознании, словно вдруг похолодала или оборвалась далекая музыка. — А где собака? — спросила она. Айвивуд обратил к ней тусклые серые глаза. — Разве здесь была собака? — спросил он. — Да, — сказала леди Джоан Бретт, и отдала ему птичку, которую он осторожно посадил в клетку. Пес, о котором она спросила, сбежал вниз по винтовой лестнице и увидел дневной свет в незнакомой части сада, где он не бывал никогда и никто давно не бывал. Все здесь заросло, а единственный след человека — руины готической часовни, оплели паучьи сети и облепили грибы. Многие из этих грибов лишь прибавляли бесцветности бурыми и тускло-бронзовыми тонами, но некоторые, особенно со стороны моря, были оранжевыми и пурпурными, как комнаты лорда Айвивуда. Человек, наделенный воображением, разглядел бы аллегорию в том, что искалеченные архангелы и святые кормят таких наглых и нестойких паразитов, как эти грибы, окрашенные кровью и золотом. Но Квудл не питал склонности к аллегориям. Он просто бежал трусцой в самую глубь серо-зеленых английских джунглей и ворчал, продираясь сквозь чертополох, как житель большого города, проталкивающийся сквозь толпу, но неуклонно шел вперед, вынюхивая землю, словно что-то его привлекало. Он и впрямь унюхал то, что привлекает собак гораздо больше, чем собаки. Преодолев последний ряд лилового чертополоха, он вышел на полукруглую лужайку, на которой росли несколько тощих деревьев, а в глубине, как задник на сцене, темнела кирпичная арка, обрамлявшая вход в туннель. Туннель этот был огорожен неровными пестрыми досками и походил на домик из пантомимы. Перед ним стоял коренастый, оборванный человек в охотничьей куртке. Он держал потемневшую сковородку над маленьким пламенем, от которого пахло ромом. На сковородке и на бочонке, служившем столом, лежали серые, бурые и ярко-оранжевые грибы, украшавшие еще недавно ангелов и драконов в старой часовне. — Эй, приятель, — сказал человек в куртке, спокойно глядя на сковородку. — Пришел к нам в гости? — Ну, садись. Он быстро взглянул на собаку и вернулся к сковородке. — Если бы хвост у тебя был на 2 дюйма короче, ты бы стоил 100 фунтов. Ты завтракал? Пес подбежал к нему и жадно обнюхал его потрепанные кожаные гетры. Не отрывая от стряпни ни рук, ни взгляда, человек сумел почесать коленом то самое место у пса под челюстью, где проходит некий нерв, воздействие на который, как показали ученые, подобно действию хорошей сигары. В этот самый миг из туннеля раздался великаний, даже людоедский голос. — С кем ты разговариваешь? Кривое оконце в картонном домике настежь распахнулось, и оттуда вылезла огромная голова с ярко-рыжими волосами, стоящими почти вертикально и синими глазами на выкате. — Хэмп! — закричал людоед. — Ты не внемлешь моим советам. За эту неделю я спел тебе 14,5 песен, а ты воруешь собак. Боюсь, ты идешь по стопам этого пастора, как его. — Нет, — спокойно сказал человек со сковородкой. — Мы вернулись на свои следы, как пастор Уайтлди. Но он был слишком глуп, чтобы красть собак. Он был молод и получил религиозное воспитание. Что до меня, я слишком хорошо знаю собак, чтобы красть их. — Как же ты добыл такую собаку? — спросил рыжий великан. — Я разрешил ей меня украсть, — сказал его друг, двигая сковородкой. И впрямь собака сидела у его ног так надменно, словно сторожила эти места за большие деньги с тех времен, когда тут не было туннеля.